Глава вторая. Аудиенция.
«Вот, ваша милость! Мальчишка забрался в королевский сад! Наша вина, не доглядели! Хотя лопни мои глаза, как он пролез! Изгородь вроде цела!»
Ваша милость, был высокий старик, одетый в черное. Глядя на него, я поняла, что наша завучиха — милейшей души женщина и красавица к тому же. Тот, что меня поймал... И сейчас еще держал мои руки заломленными за спину. В жизни никто так со мной не обращался, даже Зайцева. «Пусти!»
«Ишь ты, еще дергается! Так вам его оставить, ваша милость? Или уж по-простому отодрать кнутом да отпустить?»
Я задергалась сильнее, но мужичок так крутанул мне локти, что пришлось успокоиться.
«Не выйдет по-простому»,
сказала милость скрипучим, как ржавые петли, голосом.
«Мальчишка-то непростой, издали видать. А ну говори, стервец, чего тебе в саду надо было?»
«Меня пригласили!» О том, что я вообще-то девчонка, страшно было и заикаться. «Мне дали ключ!»
«Ключ от сада?»
«Ключ от королевства!»
«Вот как!»
Крючковатый нос милости описал в воздухе сложную фигуру.
«Кто?»
«Не он, Криптон, Ксенон, как его звали-то?» «Аберон!» Я порадовалась, что помню его имя. Хватка того, что держал меня за локти, чуть-чуть ослабла. Видно, Аберона тут знали.
«Врешь!» — предположила крючконосая милость. «Сторож, яблок-то он много натрусить успел!»
«Не нужны мне ваши яблоки! Я к ним не прикасался! Я из другого мира, у меня редкие способности! Аберон меня специально пригласил!»
«Тронутый мальчонка!»
— сочувствием сказал сторож и, наконец-то, выпустил меня. Милость молчала, уставив круглые желтые глаза. Я посмотрела на свои руки. Остались красные вмятины от пальцев сторожа, наверное, будут синяки. Но все это ерунда по сравнению с кнутом, который мне скоро светит.
«Я говорю правду», — сказала я, стараясь не зареветь.
Вокруг было темно и гулко. Горели факелы, продетые в крепления на стенах. Высокий потолок был закопчен до черноты.
«Ну где же? Где наша милая учительская? Где полки с классными журналами? Где наглядные материалы на веревочных петельках? Какого лешего мне понадобилось в этом проклятом королевстве? Я говорю про... Хотите спросить у Аберона? Ну, пожалуйста!»
«И как?»
— спросила милость после долгого неприятного молчания.
«Как спросить о тебе, сопляк?»
«Скажите, Лена Лапина!»
Милость, кажется, поперхнулась. И я поперхнулась тоже. Я вспомнила, что там, на ноябрьской дождливой улице, Аберон не спросил, как меня зовут. А вздумай спросить, я бы не сказала. Не говорю я своего имени незнакомцам.
«Как есть тронутый, ваша милость!» —
заступился за меня сторож.
«Видно же, не в себе. Давайте я его кнутом, так, для порядка только, и пусть себе идет».
«Отведи в каземат!»
Скучным голосом сказала милость.
«Дело непростое».
Я вообще-то люблю животных. И даже мышей и крыс. Но тут их было как-то слишком много, и вели они себя нагло. Я с ногами залезла на деревянную скамейку, она шаталась и скрипела подо мной, грозя обрушиться. В темнице не было факела, только светилось маленькое окошко. Крысы сновали вдоль стены, казалось, что пол шевелится. А в дальнем темном углу лежала куча тряпок. От нее вела цепь, как шнур от телевизора. Только не к розетке, разумеется, а к большому кольцу в стене. Эта куча лежала так неподвижно, что уже через полчаса напряженного сидения то на корточках, то на коленях, мне было совершенно ясно. Это истлевший труп предыдущего узника. «Хорошенькие дела творятся в вашем королевстве!» «Хочу домой!» — мысленно взмолилась я. «Хочу в кабинет директора на ковер! Хочу скандал с мамой! Пусть орут Димка и Петька! Пусть отчим для вида уговаривает маму быть помягче, а на деле еще больше против меня настраивает!
Даже если меня отдадут в школу для неисправимых малолетних преступников, хуже, чем в этом подземелье, наверняка не будет. И когда я шепотом пообещала прилюдно попросить прощения у Зайцевой, заскрипела дверь. От этого скрипа у меня слиплись в комок внутренности и очень захотелось в туалет. На грязный пол упала полоса света. Крысы неторопливо разошлись по норам, будто для приличия. Некоторые даже не спрятались совсем. Там и тут было видно, как торчат из щелей острые усатые морды.
«Выходи!» —
сказали снаружи. Кроме одетого в черное старика, его милости, у входа в темницу обнаружилось два стражника в коротких малиновых штанах, полосатых не то кафтанах, не то камзолах. У них были такие суровые лица, что я совершенно уверилась, ведут меня либо на плаху, либо в камеру пыток. «Можно в туалет?»
«Что?»
«Ваша милость!» От отчаяния я решила подлизаться. «Можно мне в туалет?» Я не ждала, что мне ответят, но процессия, милость впереди, я между двух стражников позади, замедлила ход.
«Отведи!»
Сказал старик усатому стражнику. Второй был без усов, зато с бородой клинышком. Тот взял меня за плечо, правда, не больно, а так, для порядка, и повел по лабиринту коридоров. Я потихоньку оглядывалась. Бежать тут было некуда, заплутаешь в два счета. Некоторые коридоры походили больше на щели, и стражнику приходилось протискиваться в них боком. Между прочим, мой малый рост и малый вес могли бы сослужить мне службу. На открытом месте кот всегда догонит мышь, а в лабиринте узких ходов — фиг вам. Правда, стражник наверняка знает этот лабиринт как свои пять пальцев, в отличие от меня.
«Пришли! Смотри, не провались!»
Он подтолкнул меня к низкой двери и посветил факелом. Даже мне пришлось пригнуться, а такие, как он, должны были чуть ли не на четвереньках входить сюда. Шумела вода. Глухо, еле слышно, далеко внизу. Я подождала, пока глаза привыкнут к полумраку. «И это называется туалет?» Довольно просторная комната, и в центре ее дыра. Я осторожно, очень осторожно подошла, заглянула. Внизу текла речка. Натуральная река, полноводная, как Днепр. А я находилась над ней на высоте, наверное, стоэтажного дома. И вниз уходили отвесные стены. Вниз, вниз. Мне сразу расхотелось пользоваться этим туалетом. Мне вообще всего расхотелось, кроме одного. Немедленно заплакать.
«Эй, ты долго там?»
Я выбралась через низкую дверцу, прищурилась от света факела. «Пусть уж ведут меня, куда знают. Пусть». Зал, в который меня втолкнули, оказался величиной с наш стадион, а высотой, наверное, с десятиэтажку, если в ней поломать перегородки между этажами. И в этом зале наконец-то были окна. В окна светило солнце, это был нормальный человеческий свет, даже радостный какой-то, не осенний, не зимний. Лето или поздняя весна. Посреди зала стоял трон и спинкой почти доставал до потолка. Тот стражник, что водил меня в туалет, наклонил мою голову к полу. Не больно, но решительно.
«Благодарю за службу»,
— послышался голос непонятно откуда.
«Теперь оставьте нас».
Затюкали железные каблуки по каменному полу. Чуть слышно хлопнула дверь. И стало тихо, а я все смотрела на свои ботинки, не решаясь поднять голову. Кто-то прошел мне навстречу, остановился рядышком.
«Лена!»
Я сначала узнала его голос и только потом отважилась на него посмотреть. «Ну почему? Почему он мне сразу не сказал, что он король? Даже если не считать золотой короны на голове, мантии из горностая и всего прочего, во что он был одет. У него было такое королевское лицо».
«Здрасте», — сказала я и заплакала.
«Ты, наверное, случайно вошла», —
сказала Берон.
«Иначе бы я тебя встретил».
Он не обращал внимания на мои слезы, будто не замечал их. От этого мне легче было успокоиться.
«Я вообще никуда не входила. Я бросила шарик в кусты, а потом полезла искать».
«Ну, понятно», —
Он положил мне руку на плечо.
«Извини, что так вышло. У нас есть теперь две возможности. Либо я тебя сразу же отправлю домой...»
«Да, да!»
«Либо все равно отправлю домой. Только сперва мы с тобой посидим, поговорим. Я тебе расскажу...»
«Нет, ничего мне не надо. Только домой!»
Он, кажется, огорчился.
«Ты уверена? Я понимаю, ты устала, голодная. Но здесь же есть вкусная еда, теплая вода, если ты хочешь помыть руки».
«Я хочу домой, и все!»
«Не бойся. Ты в полной безопасности. Я обещал тебя вернуть, и я верну. Один шаг, и ты будешь дома, но все-таки подумай».
Не слушая его больше, я шагнула. Это был самый длинный шаг в моей жизни. Я сидела на скамейке у школьных ворот, и все мои проблемы никуда не делись. Рюкзак с книжками и тетрадками в учительской, мама на работе, синяк под глазом и большой скандал не за горами.